Здравствуйте, снова с вами программа «О земном и о небесном». И сегодня мы продолжаем интересную тему вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Как обещали, давайте продолжим про бедность говорить. Владыка, ну вот такой достаточно распространенный тезис, когда видят многодетных, от многих можно услышать: вот наплодили нищету. Как бы нет у них там трехэтажного дома, они смогут каждому ребенку квартиру купить. Ну, утрирую, конечно, но тем не менее. Если нет какой-то вот такой хорошей финансовой подушки, мало кого она есть сейчас, люди такое слышат. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, конечно, такое можно услышать от тех людей, которые-то, в общем-то, привыкли жить в себя. Зачем мне кто-то нужен? А все начинается с простого. Поживите для себя. Ну, как вот иногда, может, даже такой совет родители дадут дома. Ну, поживите вы для себя. Ну, что вы все спешите куда-то? Для себя. А когда привыкли жить только для себя, а потом все вокруг уже кажется плодят нищету. Когда ты уже не способен плодить радость. Все превращается в объект того, что у тебя забирает нечто твое. Это ж сколько на них все тратится, а сколько ж можно было потратить на себя. Смотрят некоторые на этих детей. Тоже был свидетелем такого. Это ж вот и поездки на курорты, и одно, и другое, и третье, и десятое. А вот теперь все в детях. Ну, теперь когда-нибудь, может быть. Ну, кто так со стороны скажет. А когда говоришь с этими многодетными мамочками, с отцами многодетными, совсем все по-другому. У них совершенно другой взгляд. Конечно, есть разные крайности и в одном, и в другом. Но я говорю не о крайностях, я говорю о том, что встретишь чаще, чем исключение.
Ну, как бы да, вот то, что касается крайностей, мы снимали неоднократно сюжеты, когда из семей забирают детей просто потому, что там и бедность, и нищета, и действительно детям страшно их там оставлять. Да. А люди говорят: а Бог дал ребенка, мы рожаем. Ну, мне кажется, это такая вот безответственность, складывание себя. Да,
и мы вот прошлую нашу программу говорили о том, что нищета – это следствие лени. И когда начинаешь разбираться со всем тем, что происходит, и действительно, ведь эти люди, вся их деградация начинается от страстей и пороков. Ну, там, кто-то из членов семьи там страдает зависимостью какой-то, там, муж в тюрьме сидит, жена, к большому сожалению, подвержена там алкоголизму. Но ведь ко всему этому что привели? Пороки. И когда у такой женщины спрашивают: а что ж вы так? А вот тогда легче найти какую-то ответственность. Мол, это и не я вовсе. Это не я вовсе. Это как праотец Адам в раю. Когда его создатель спросил: кто? Ты пробовал этот запретный плод? Да, мне вот жена дала, я ел. Это такая, знаете, коллективная ответственность. Кто-то виноват, даже как бы не сам создатель. Мол, это ты мне жену дал. Вот она мне яблоко, условное яблоко. А вот теперь то, что теперь. И это не является правдой, это не является истиной. А правда заключается в том, что человек просто от своих пороков приобрел то, что приобрел. Правильно сказать, даже все потерял.
Вот к вам жалко бедных.
А вам? Вот когда мы идем по улице, ну разве можно не заметить такого человека? Ведь согласитесь, мы как-то вот, мне кажется, смотрим на таких людей чаще сердцем. Ну, видно, когда это такой профессиональный зазывало сидит. А когда это совсем другая история. И тогда сердце сразу подсказывает: подожди, не торопись так быстро. Может быть, просто замедли шаг. Посмотришь, понаблюдаешь за человеком, понимаешь, что вот это тот самый момент, когда ты можешь остаться человеком. Когда ты остановишься, чем-то поделишься, и потом дальше у тебя будет улыбчивый день. Потому что кому-то стало хорошо, и тебе хорошо стало от этого.
Ну, так действительно, бывают такие ситуации, когда, ну, без слов понятно, что да, вот там эта бабулечка, она там вышла продать эти три яблока, потому что у нее элементарно нет денег на хлеб. И ты там отдашь ей последнее, там, что есть в кошельке, не возьмешь у нее ничего, потому что, ты понимаешь, может быть, ты таким образом спас жизнь. Но бывает так, что ты, как бы, вот я не одну дискуссию слышала, ты смотришь, ты понимаешь, что что-то не то с этим попрошайкой. И пройти бы, а тебе кто-то скажет: да лучше дай там эти 5-10 рублей как бы для своей совести. Ну и пускай он их тратит как хочет. Лучше дать. Но Когда вот начинаешь погружаться в эту тему, я, например, нашла, что, правда, это касается крупных городов, но тем не менее, есть у нас в России даже общественное движение «Альтернатива». И вот с 2011 года они занимаются тем, что они освобождают людей из современного рабства, и трудового, сексуального, нищенского, всякого. Вот они опубликовали результаты своих расследований и утверждают, что вот особенно в крупных городах, если мы даем даже те там 5-10 рублей, то мы либо отдаем их мошеннику, либо поддерживаем рабство, что настоящих, там, скажем, бабулечек их просто не пускают вот в эту зону, скажем так. А все эти люди находятся в рабстве. И таким образом мы поддерживаем, ну, так называемую нищенскую мафию. И что наоборот, нужно как бы там полицию вызвать. А вообще вам задавали такие вопросы? Вы думали о том, что как бы не все нищие?
Конечно. Вы знаете, я этим вопросом задаюсь тогда, когда мы, собственно говоря, видим, и около храмов собираются люди. Это вполне естественно. И вот у нас уже такая давно сложившаяся традиция всегда, особенно в маленьких, небольших городах. В больших городах это может быть посложнее, потому что люди какие-то новые появляются. Но, как правило, такой появляется новый человек. Мы сразу его там, отец-настоятель просит, можно с вами поговорить, откуда вы, а что вы, а что случилось у вас, а какие там случились обстоятельства. Да вот, я тут деньги собираю на билет. Денег на билет мы вам не дадим, а вот билет мы вам купим. Поедемте вместе с вами на вокзал, а сейчас он там, такие, знаете, невозвратный билет есть. Вот, обменять его не сможете, ну вот мы сейчас, мы вам его купим. И когда начинаются такие вещи, да у меня не совсем с билетом, у меня вот тут вообще-то другая история, но мне еще, вот еще, хорошо, давайте на хлеб, вот, ну зачем вам на хлеб, мы вам хлеб дадим, еще проще, вам не нужно будет никуда идти, вот, давайте вот пообедаем. Уже сразу становится тебе понятно, кто перед тобой, или это такой профессиональный вот участник вот этого вот кооператива, о котором вы говорите, или это человек нуждающийся. В таких вещах, вообще в отношениях между одним и другим человеком всегда полезно доброе, здравое рассуждение. И, кстати, в одном из сводов нравственных правил Дидахе, книга, написанная в первые века христианства, прямо есть прямое указание, что пусть сначала милостыня запотеет в твоей руке, прежде чем ты ее подашь. Чтобы эта милостыня не стала для другого человека как раз поощрением того, о чем вы говорите. Тунеядство, вот этой вот самой настоящей лени, которая, собственно говоря, порождает нищету. Чтобы вот эта твоя жертва не стала для человека продолжением его страсти. Таких историй множество. Вот ты что, на что ты собираешь? Честно скажу тебе, на бутылку. Я говорю, слушай, давай лучше я сейчас пойдем с тобой в аптеку, вот возьмем лекарства, вот таких-то, таких-то. Тебе это поможет, немножко снимет вот этот твой самый синдром, который заставляет тебя выпить. Может быть, тебе это лучше, больше поможет, чем просто выпивка. Но вот тогда это приносит пользу. У нас очень много людей обращаются за оказанием помощи с просьбой объявить там в храме сбор пожертвований или в наших там каких-то на социальных сетях, но мы всегда обязательно изучаем эту историю. И не потому, чтобы перепроверить, а правда или нет, а для того, чтобы еще быть больше полезным. Когда ты узнаешь, что действительно этот человек находится в нужде, когда ты узнаешь его семью, тогда уже не просто купюрой можно этому человеку помочь, а чем-то большим, общением, вниманием, какой-то такой постоянной поддержкой человека, постараться на работу устроить, как у нас вот в центре кризисном для мам. Ведь так и оказывается помощь.
Владыка, а в центр для мам обращались вот женщины, которые вот с ребенком на руках на самом деле остались одни, может быть, просили милостыню?
Крайне редко. Вот я, кстати, ожидал этого от вас вопроса и скажу, что таких обращений, наверное, единицы. Как правило, те, которые обращаются, вот это те, кто остался действительно на улице, но они, знаете, не занимаются вот этим профессиональным сбором средств, а сразу же ищут дом для своего ребенка. Не делает ни свою жизнь, ни жизнь своего ребенка улицей, а ищет этот дом. И вот такие мамочки и приходят.
Ну вот просто в продолжение темы, вот это вот общественное движение «Альтернатива», здесь даже больше не вопрос, а может быть как справка, когда мы видим чаще цыганки, мы видим, с детьми. Вот активисты советуют срочно набирать 112 и вызывать полицию. Причем выучить название статьи Уголовного кодекса и номер 151 статьи — это вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Вот. И таким образом, как бы, может быть, помочь спасти даже жизнь ребенка.
Отчасти иногда и бывает это полезно, действительно. Но нужно помнить, что, кстати, если не ошибаюсь, в этой же статье говорится о том, что могут быть особые случаи исключения, связанные с тем, что, ну, просто, ну, что называется, нужда людей заставила оказаться на улице. То есть, проще говоря, нужно выяснить ситуацию. Всегда нужно разговаривать с людьми. Всегда. Это, кстати, разговор будет полезен и для моей собственной совести. Потому что иногда нам так бывает легче, что называется, откупиться. И как это парадоксально не звучит, но мы нищими делаем, в том числе иногда и своих детей, от которых откупаемся. На, мол, иди, сходи там в магазин, не знаю. Раньше это называлось «купи мороженое», а сейчас положи денег на телефон и сиди в интернете. А простой, такой более заинтересованный разговор, а кто ты, а что ты, откуда это, станет сразу все понятно, на своих местах станет.
Владыка, а как по-вашему, что сильнее, испытание деньгами или испытание отсутствием денег?
Вы знаете, мне кажется, что это испытания оба одинаковой силы. Потому что и в одном, и в другом случае ты испытываешь себя, насколько ты человек. Когда предел твоей человечности заключается не во внешнем, а в твоем внутреннем мире. Знаете, иной раз можно перестать быть человеком, когда тебе на ногу наступят где-нибудь в маршрутном такси, и тут разорвался человек каким-то гневом. А иной раз можно стать человеком, когда вот как раз проходил мимо вот такой бабушки, которую с ним вспоминали, с тремя яблоками, и ты понимаешь, что вот тот самый момент, когда ты можешь ей, а в ее лице, как своей маме, вернуть всю ту любовь, которую она тебе однажды подарила, но которую ты уже не можешь ей вернуть, но можешь продолжить и возвращать вот так. Поэтому здесь, мне кажется, это равная степень испытания. Это всегда испытание твоей собственной совести. Какова она? Вообще, она еще способна говорить с тобой?
Владыка, вот можно увидеть, ну даже у нас вот здесь на Коммунводах, людей в рясах, которые собирают милостыню, ну, на улицах или в электричках. Церковь дает благословение на это?
Нет. Дело вот в чем. Я сразу напомню и для всех наших сегодняшних собеседников, что еще в 2000 году на соборе было принято решение о недопустимости подобного рода сбора средств, потому что, к большому сожалению, это плодит вот то, о чем вы говорили. Появляются всевозможные ряженые, которые никакого отношения к церкви это и не имеют, и потом вот таким образом себя ведут. И, конечно, очень много смущает других людей. Поэтому все сборы, если они действительно осуществляются, они осуществляются на территории храма, и они имеют целевое назначение. Вот на нашу воскресную школу, вот на нашу благотворительную трапезу, вот там сейчас мы планируем ремонт в нашем храме, и вот нужно сделать то-то и то-то, и мы такую-то сумму собираем. То есть это предметное, вот что называется, оказание. Но, к сожалению, таких ряженых сегодня немало. Я помню одну свою историю. Иду по улице, и навстречу мне идет такая вот одетая монахиня, как будто бы. А поверх она, видно, для пущей какой-то такой солидности возложила на себя такой большой крест. Обычно так, с таким крестом ходят игумени в монастырях. И я, ничтоже сумняшись, проходя мимо, ей земной, ну не земной, это поясной поклон, говорю: «Мать игуменя, благослови». Она, видно, вспомнила какие-то слова, но не стала их произносить вслух, и стало понятно, что она никакая вовсе не игуменья. Ну и все, и на этом ее сборы закончились.
Владыка, ну и такой вопрос, не знаю, можно ли на него ответить серьезно, но вот если вдруг в мире все раз и станут небедными, скажем так, мир станет счастливее, как вы думаете?
Юля, обрадую вас, такое обязательно произойдет, когда произойдет второе пришествие. Вот тогда все станут небедными. Тогда все обогатятся воскресением из мертвых. Тогда как раз наступит вместо земного небесное.
Владыка, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу, ну и время вашего заключительного слова.
Спасибо, Юль, за актуальный, очень интересный разговор и живой разговор. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, может кому-то показаться, что вот когда-то мы однажды там только у Бога-то и разбогатеем. Но это не так. Если ты сейчас нищ своим сердцем, если у тебя дырявая совесть, если у тебя, что называется, ничего нет за душой, именно за душой, а не в карманах, то и там уже не разбогатеешь. Наше богатство — это то, что я могу сделать сейчас. Наше богатство — это то, чем я могу поделиться сейчас. Своим временем, своим вниманием, своим чувством, своим терпением, своим умением услышать других людей. Это наше настоящее богатство. И дай Бог, чтобы никто из нас не обнищал этим богатством. Храни вас Господь. До свидания.